Второе. Меры по борьбе с населением. К началу войны между Советским Союзом и Германией в Ленинграде находилось около 3,2 миллиона человек. Благодаря притоку беженцев и остатков разбитых частей, число жителей возросло во время операции по блокированию города до 5 миллионов человек. Путем принятия кардинальных мер противнику удалось снизить численность населения до цифры, наиболее оптимальной для защиты города. К моменту полного окружения Ленинграда из него были эвакуированы около 2 миллионов человек. В течение всего периода блокады в экстраординарных условиях был выведен еще 1 миллион, около миллиона умерло от голода. Оставшиеся к 1943 году жители числом менее миллиона человек были все без исключения задействованы в военной промышленности, привлечены к работе в органах правопорядка или находились в армейских подразделениях. А. Эвакуация. Эвакуация осуществлялась путем принятия решительных мер. В городе должны были остаться только те, кто мог принести пользу его обороне. С началом продвижения немецких войск к Ленинграду из города начали вывозиться детские дома, школы и детские сады. Даже те дети, которые проживали вместе со своими родителями, должны были прибыть на специально установленные для этого пункты сбора, после чего их тоже эвакуировали. В большинстве случаев родители не знали, куда отправляли их детей. Таким же образом поступали со старыми или физически ослабленными людьми. Рабочие после эвакуации своих предприятий тоже последовали за ними. В ходе этих массовых мероприятий не удалось избежать паники. Отправка людей сопровождалась многочисленными несчастными случаями. Самым неблагоприятным образом сказывалась при этом нехватка транспортных средств. Эвакуация продолжалась в течение всего периода блокады Ленинграда. Для этого советские власти проложили по льду замерзшего Ладожского озера несколько трасс. Б. Привлечение населения. Каждому жителю Ленинграда было вменено в обязанность заниматься лишь такого рода деятельностью, которая была связана непосредственно с обороной города, защитой от врага или введением военных действий. Наряду с военной подготовкой жители привлекались к рытью траншеи или к работе в оборонной промышленности. Третье. Мероприятия хозяйственного и промышленного характера. Во время наступления немецких войск на Ленинград незамедлительно последовала эвакуация наиболее важных в военном отношении предприятий оборонной промышленности, кроме тех, которые непосредственно не работали на оборону. Непрерывным потоком шла отправка по железной дороге или автотранспортом оборудования этих предприятий. Одновременно осуществлялся перевод оставшихся в Ленинграде предприятий для оказания непосредственной помощи фронту. Цеха Кировского завода, занимавшиеся изготовлением вагонов, стали ремонтировать танки. В городе продолжала действовать лишь одна электростанция. В начале блокады работали также и предприятия пищевой промышленности, но вскоре их пришлось закрыть из-за отсутствия сырья для изготовления продуктов. Все мелкие предприятия, универмаги и магазины были закрыты. Четвертое. Снабжение. Снабжение населения было сокращено до минимума. Практически функционировала только система общественного питания. Из продуктов оставался лишь один хлеб. Рабочие и служащие получали ежедневно по 250 граммов, дети и иждивенцы по 120 граммов. Вода. Воздух был наполнен мельчайшей водяной пылью. Прелый запах сырости поднимался от земли. Я запрокинул лицо и долго стоял, пока, наконец, не стал ощущать кожей воду, что сыпалась сверху. Она сочилась повсюду. Кожа деревьев тоже блестела. Каждая ветка была усыпана крупными каплями, похожими на почки. Я стоял, прислушиваясь. Меня со всех сторон окружал звук падающих капель. Сперва слитный шум, потом слух стал различать дробность. Где-то мелко и часто капли стучали в размякшую землю. Рядом с деревьями они падали звучно. Чем громче был звук, тем он раздавался реже. Погода исполняла какую-то свою музыку. Там были звуки звенящие, удары по опавшему листу, шлепающие об асфальт. Иногда капли падали мне на плечо, раздавался стук, ощутимый физически. Чем больше я вслушивался, тем больше появлялось оттенков. Теперь звучал уже целый оркестр, по водосточной трубе гулко звенела струя. В это время появилась Гуля, начала тараторить, громко, весело, все заглушив. Я приложил палец к губам, она не обратила внимания. Мое ожидание мгновенно превратилось в досаду. Мы пошли. Я еще услышал, как с ближнего дома капли с крыши гулко падали в ведро. У маленького домика с закрытыми ставнями вода падала на железный лист. Звенящий бой звучал тревожно. Сквозь прорези ставней пробивался свет. Капли, проносясь через полосу света, грозно взблескивали. «Помолчи», — попросил я Гулю. В палисаднике у наглухо заколоченного особняка капли редко чмокали, словно кто-то целовался. «Слышишь?» — спросил я. «Нет, ты, ответь, ты готов, согласен?» «Ты про что?» — она уничтожающе посмотрела на меня. «Пошел ты!» — круто повернулась и двинулась прочь. По темному переулку я спустился к морю. От воды исходил зыбкий свет, туман заглушал плеск воды. Море было маленькое, вода вдоль берега тихо шипела. Ничего другого я не слышал. Я присел на камень, вытер мокрое лицо, подождал. Звуки были, просто я их перестал слышать. Досада мешала, злость мешала на Гулю, на себя. Учитель математики повторял нам неутомимо. «Я не могу вас учить, вы должны учиться». Бесконечно транжирил себя. Не заботился о запасах, как парусник не заботится о запасах топлива. Запасы ветра. Откуда они пополняются? Кто знает, во всех случаях не экономят. Петр I был по характеру, по замыслам своим, самым миролюбивым из русских правителей. Ему нужно было строить Петербург, прокладывать каналы, создать Академию наук и многое другое. Фактически же он воевал 30 с лишним лет, больше всех других, вовсе не от любви к войне, как, например, воевал Карл XII. Вольтер с интересом сопоставлял их. «Оба самые оригинальные монархи в истории», — считал Вольтер. И надо же было, чтобы они воевали друг с другом свыше 20 лет. Вольтер написал про каждого, историю того и другого. Получились не так, чтобы очень, но все же Европа читала с интересом. «Он тебе не досаждал просьбами». Он существует как объект, имеющий цифру, а не физиономию. С цифрами обращаться научились. В цифрах нет ужаса темных лестниц, их вони, грязи замусоренных дворов, крыс на помойках, мучений с транспортом, загаженных туалетов в судах, учреждениях, на вокзалах. Реальный человек живет среди всего этого. Привык, смирился. Он ведь из эпохи соглашательства. Единогласие, воспитан на том. Критика или протест приводит к неприятностям. Глобального запрета нет, но местные чиновники критики не прощают. Человек или любит производить предметы роскоши, или приобретать их. Красивые шкатулки, ювелирные изделия, вазы, вещи бесполезные, требующие вкуса и мастерства. Это желание проявить свой художественный вкус, любовь к искусству. Одной из самых героических страниц Второй мировой войны была Ленинградская блокада. Зачем надо было Сталину затевать процессы над руководителями именно блокадной эпопеи? Не потому ли, что роль Сталина в истории сопротивления Ленинграда была минимальной? В экспозиции музея блокады ее никак не удавалось отразить.